Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И ближайший час мы посвятим вопросам диагностики и лечения рака. Медицина с древнейших времен пытается изучить эти процессы, но реально продвинуться удалось только в 19 веке. Ученым стали ясны причины развития онкологических заболеваний. Появились анестезии, первый антисептик, которые расширили как минимум возможности хирургии. В 1896 году были открыты рентгеновские лучи, и специалисты обратили внимание на их способность убивать злокачественные клетки. А спустя год, 29 января, американский физик Эмиль Грубе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака. Как трансформировалась эта методика лечения, какие альтернативные варианты существуют сегодня и стоит ли им доверять, поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» врач-онколог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Наталья Богданова. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И онкоблогер, онкопсихолог Татьяна Хорошунова. Татьяна Станиславовна, приветствую.
Здравствуйте.
Я, так как у нас повод для нашей встречи, и важного разговора, возможно, нужного для некоторых, кто присоединился к «Радио Спутник», хочу начать с повода, соответственно, и поговорить о, собственно, об этом излучении и трансформации, которая произошла вот как минимум за 20-е столетие, и что мы в итоге имеем на день сегодняшний, то есть проживая в 21 веке, говоря об искусственном интеллекте и так далее и тому подобное. Наталья Викторовна, давайте с вашего комментария начнем.
Вы знаете, мне хотелось бы прежде всего сказать несколько слов об Эмиле Грубе, потому что мы очень часто забываем о роли личности в истории. И вы сказали, что он физик, но на самом деле он был по образованию врач. И я хотела бы несколько слов рассказать о его судьбе. Она очень показательна для многих и, наверное, поможет многим пациентам, которые слушают нас сейчас, и их близким, трансформировать эту судьбу и посмотреть на свою судьбу уже другими глазами. Эмиль Грубе родился в семье обедневших немецких эмигрантов в Америке. И в 7 лет впервые попал в театр. И на него неизгладимое впечатление произвела обыкновенная лампочка. И он подумал, это был верх совершенства, и он подумал, что он будет всеми силами своей судьбы стремиться создать свой завод по производству этих лампочек, чтобы дарить радость людям. Но семья была бедной, и в 13 лет он вынужден был оставить школу, пошел мыть пузырьки, бегал там на посылках, и вдруг ему повезло, он попал в магазин «Универмаг» Филда. И хозяин «Универмага», который начинал сам с клерка, вдруг заметил, что его простой слушатель, служащий, выписывает грамотно квитанции и при этом читает учебник физики. Он дал ему несколько денег и сказал, чтобы тот обязательно учился. Тот переехал в другой штат, Иллинойс, закончил школу, вечерами работая, потом вернулся и поступил в медицинскую школу гомеопатов. Вот сейчас это о том, что искусственный интеллект, роль наша. Гомеопатов всячески ругают и говорят, что это шарлатаны. Но на самом деле основатель гомеопатической школы Ганиман, он научил людей слушать свой организм, не давить болезнь, а наоборот, извлекать ее из организма мелкими крупицами сахара, на который нанесена информация. И когда, почему он поступил в медицинскую школу, мечтая создать свой завод по производству лампочек? Потому что благосостояние врачей было выше, и он хотел накопить тем самым деньги для того, чтобы создать свое дело. Он встретил, учась в этой школе, он встретил своего соотечественника из Германии, Стеклодува, и они договорились о том, что они будут производить эти лампочки в какой-то там комнате. И сам Грубе, он работал ночами для того, чтобы копить деньги и оплачивать это помещение, но при этом он выписал журнал «Анналы физики». из Германии. И там узнал, что вдруг появилась потребность в катодных трубках, которые могут излучать, как сообщил рентген, неизвестные лучи. Он подумал, что это будет очень интересно для некоторых физиков, и на этом можно заработать. Они выдули и создали этих несколько лампочек. И оказалось, что фишка, как бы современный языком, о чем говорят сегодняшняя молодежь, состояла в том, что можно было с помощью этих лучей увидеть косточки руки, ноги. И как он проверял, спрос был огромный. То есть он стал богатеть на глазах, еще учась в этой школе. Как он проверял? Чем больше вакуум, тем больше излучение. И в этот момент, когда достигался максимальный вакуум, лампу запаивали. А как проверялось излучение? Путем нагрева газовой горелки. А проверка осуществлялась следующим образом. На фоне люминесцирующего экрана он левой рукой проверял, насколько ярко видны его косточки. Естественно, это не могло пройти бесследно, и он заработал себе лучевой эпителиит, то есть дерматит. У него покраснела кожа руки левой, она стала багрово-красной, отечной, резко болела. Он приходит в школу гомеопатии, тем говорят: ой, да ты знаешь, вот то воздействие, которому ты подвергся, оно, наверное, поможет излечивать болезни, которые связаны с плюс-тканью. И как только была произнесена эта фраза, на следующий день к нему приходит первая пациентка. И мы должны ее назвать, это была 55-летняя Роуз Ли, которая страдала генерализованным раком молочной железы. Вот сейчас, как онколог, я могу сказать, что за последние, наверное, 10 лет я не видела такого рака. А когда я начинала, то такие больные приходили достаточно часто, и их приход в лечебное учреждение ощущали все окружающие, потому что вонь, другого слова я не скажу, и запах вот этого распадающегося мяса, она долгое время потом держалась даже после ухода этой пациентки, потому что опухоль распадалась, она болела, она кровоточила, присоединялась воспаление. А почему такое происходило? Потому что, с одной стороны, во времена грубые просто не было хороших методов лечения. А в наше время, в 20 век, 21 век, многие женщины до появления органосохранных операций, когда удаляется только маленький кусочек ткани молочной железы, либо если даже вносит молочная железа, она замещается трансплантантом, либо собственными тканями, женщины боялись идти на операции, тянули до последнего. И вот Татьяна, наверное, потом расскажет глазами уже человека, который, к сожалению, столкнулся на своем опыте, что как это страшно оказаться один на один болезнью. Так вот эта женщина, он стал облучать. К сожалению, спасти он ее не смог.
Поздняя стадия.
Да, но состояние ее резко улучшилось. Она умерла через месяц, но запах ушел, распад существенно уменьшился, эффект был налицо. Но тут же приходит записка от другого профессора, грубая, который просит пролечить волчаночный дерматит на лице. Это был 80-летний пациент. Это я к чему рассказываю, может быть, чуть долго, но я показываю перипетии судьбы, насколько важно уметь слушать знаки, которые подает тебе жизнь, и использовать их во благо себе и окружающим. Так вот, эффект лечения рентгеновскими лучами этого волчаночного дерматита был потрясающий. Но триумфа Эмиль Грубе не смог получить, потому что этот пациент упал с эстакады, разбился и погиб. Но через некоторое время пациенты стали приходить все больше и больше, и удалось достичь ремиссии именно при раке молочной железы. Грубе стал богатеть на глазах. К нему все шли. Но как он я хочу сказать, что когда какой-то метод находится в стадии становления, мы не знаем показания, противопоказания. Он облучал эту женщину по часу, хотя потом выяснилось, что нужно облучать всего несколько секунд. Он облучал ее 18 дней, хотя нужно облучать, как правило, не больше 14 дней. Он стоял незащищенно рядом с этой женщиной или с этими пациентами, не защищая себя абсолютно, нагревая вот эту катоду газовой горелки. И за счет этого у него развилась импотенция, мужское бесплодие, а потом стал нарастать дерматит лучевой. Когда он достиг определенного, кожа-то облучалась, когда он стоял рядом с этими пациентами, у него стали образовываться раки кожи, базалиомы, одна за другой. В общей сложности за свою жизнь он перенес 93 операции по поводу удаления опухоли. 93, при этом он не сломался. Он знал, что он болен раком. Более того, ему пришлось удалить верхнюю губу. Руки, ему ампутировали левую руку, потому что она уже настолько была разрушена этим рентгенским излучением, что потребовала ампутации. Затем у него удалили 3 пальца на правой руке. И хозяин дома, в котором он жил, он стал требовать, чтобы он покинул это помещение, потому что люди боялись приходить к группе. Но он продолжал лечить. И ему, знаете, что помогало? То есть вот все эти люди, которым он помогал, они не встали на его защиту, ну, в какой-то степени. И все относились к нему с опаской. Но представляете, это монстр, который сидел без одной руки, без 3 пальцев на другой руке, с отрезанной губой, со множественными шрамами после перенесенных операций. И вдруг он находит 2 записки от профессоров, первых, когда он начинал, которые просили взять его на лечение, Роуз Ли, и вот этого больного 80-летнего с волчаночным дерматитом. И когда узнали, что он основатель метода лечения, к нему опять пошли люди. Когда он умер, была создана премия Эмиля Груба, которым награждаются выдающиеся ученые в области радиологии. И вот сейчас мы, посмотрите, по меркам истории, это небольшой промежуток времени. А какой прогресс прошло человечество в лечении именно хотя бы даже радиологии? Ну, это Пьер Мари Кюри, который предложили, открыли радий, и потом радон. Они предложили, и вначале лучевая терапия получила название Кюри-терапия. И вот этот вот радий, опять-таки не зная последствия облучения, его стали использовать в качестве пищевых добавок, шоколадки, косметические кремы, потом вода минеральная, которая продавалась с обогащенной радием, специальные пластинки для мужчин, повышающие импотенцию, хотя эффект совершенно большой. Но самый прикол – это то, что в Америке продавался набор юного атомщика, в котором содержался счетчик Гейгера, урановый, кусочек урановой руды. И этот набор был очень достаточно дорогой, ну, еще какие-то компоненты. Этот набор был очень дорогой, и его считалось за честь подарить ребенку для того, чтобы он познавал и имел, ознакомился с успехами научной мысли.
Хорошо, Наталья Викторовна, давайте ближе уже к сегодняшнему дню, потому что времени исторический экскурс у нас занял довольно много. Итого, мы что можем сказать-то о трансформации лучевой терапии?
А на сегодняшний
сегодня
день...
она, к сегодняшнему дню она прогрессировала насколько кардинально?
Кардинально. Во-первых,
в чем это выражается?
Это выражается в том, что основная проблема была лучевой терапии – это неизбирательность воздействия. То есть помимо опухолевой клетки облучались и обжигались здоровые ткани. Следующее, не была отработана методика, как выделять саму опухоль и минимизировать воздействие. Поэтому современная мысль пошла следующими этапами. Первое – это использовать, например, протоны, которые проникают максимально глубоко, не затрагивая вглубь организма человека. Опухоли, например, расположены паренхиматозные в глубине тела человека, не обжигая и не затрагивая здоровые ткани. Второе, длительность воздействия. Например, сейчас самое современное направление – это многонаправленное высокоэнергетичная электронная радиотерапия. Этот прибор сейчас разрабатывается, облучение меньше одной секунды, доли секунды.
Угу.
То есть это никакие не часы, не минуты, не длительность. Потом это так называемая стереотоксическая радиохирургия. Это сочетание облучения точечного без хирургического вмешательства, когда человек может продолжать свою работу, он не должен ложиться, у него нет ни потребности в антибиотиках, нет потребности в переливании крови, последствий хирургического воздействия. И при этом эффект потрясающий. Следующее – это радиоактивные капсулы. Начинали при Марии Кюрии с игл, которые с радием стояли, и которые втыкались, например, в опухоль языка, но при этом сжигался слизистая полость рта, мягких тканей лица и вид. Это я видела этих больных. Это, конечно, было достаточно такое тяжелое зрелище. А сейчас это так называемая брахитерапия, когда бусинки внедряются с помощью робота под контролем МРТ, например, в ткань предстательной железы, и позволяет при первой стадии отказаться от операции на предстательной железе. Оно бывает высокодозное, низкодозное, 5 дней там, и 10 дней, и так далее, и так далее.
А насколько вот все эти методы, о которых вы говорите, они распространены? Ну, то есть мы говорим о каких-то мегаполисах, и что в том месте, где есть какие-то ультрасовременные клиники, можно получить подобное лечение? Или как здесь дело обстоит?
Ну, естественно, что вся лучевая терапия на самом деле является самым дорогостоящим видом лечения в онкологии. И она требует очень большого внимания к аппаратуре, требует большого внимания защите, радиационной защиты окружающего населения, окружающей среды. Поэтому она не может быть в любой деревне, а, естественно, в современных центрах. Но она доступна. И самое главное, что, вот, например, комфортная лучевая терапия с 2020 года, она оплачивается, теперь включена в систему ОМС бесплатного оказания медицинской помощи. А что такое комфортная лучевая терапия? Это если раньше с помощью снимков обычных рентгеновских проводилась разметка полей, ну, вы сами понимаете, плюс-минус там, да, 1 сантиметр, 2 сантиметра. Это огромное расстояние от опухоли. И если, например, в зону облучения попадает кишечник, сердце, это огромный вред. А сейчас с помощью компьютерной томографии, МРТ, исследования, создается 3D-модель, которая позволяет максимально точно очертить границы опухоли и спрогнозировать поля облучения, направления.
И воздействовать конкретно.
Да. Это рутинный метод.
Угу. Татьяна Станиславовна, мне хочется с вами с самого начала начать, потому что когда кто-то узнает, что у него рак, когда ставят диагноз рак, мне кажется, что это один из самых страшных периодов, который, в принципе, на всем пути борьбы с онкологией происходит. Потому что для человека, наверное, в том числе принятие этого диагноза, это самый страшный момент. Расскажите, во-первых, про свой жизненный путь и, правда, на что надо опираться в таких ситуациях, если мы говорим прям по пошаговой инструкции.
Я узнала о диагнозе рак в декабре 2017 года. Я нащупала сама у себя шарик подмышечной впадины. Я уже догадывалась, что это такое. 2 недели мне нужно было на то, чтобы найти в себе силы, сказать дочери и сделать шаг вперед к медицине. У многих этот шаг не наступает. Страх настолько велик, и вместе с диагнозом человек осознает, что он уже умер. Вот это удивительный опыт больных, онкобольных, онкопациентов. Это люди, которые умерли, да, вот некий прежний «я умер», и рождается новый человек. Вот с таким мощным толчком, стрессовым, когда много энергии. И если этот человек эту энергию использует, он, конечно, выбирается, справляется. И такие люди говорят: моя жизнь после стала намного круче, чем была до, потому что я теперь не откладываю жизнь на потом, я живу в текущем моменте, мне настолько кайфово, мне настолько сочно и вкусно, что я не хочу туда, до.
Угу.
Но чтобы прийти к этому опыту, да, сколько мы проходим, какое чистилище духовное прежде всего, потому что это духовный опыт. Там физические страдания не всегда есть. Да, вот у меня, например, не было болей. Есть, конечно, онкопациенты, у которых сильные боли, но это уже все-таки каких-то, да, четвертые термальные стадии. Но очень сильна духовная боль. И что с ней делать, люди не знают. У нас нет такого опыта. Нас этому не учили в детстве. И если у тебя нет в роду тот, кто проходил этот опыт страданий, да, каких-то физических, духовных, то ты просто отрезан от всего мира. Такое ощущение, что есть ты и все остальные.
Как вы думаете, почему, и вот вы сами рассказываете о своей реакции, почему она именно такая? Мы ведь, ну, довольно давно уже слышим фразу, что рак — это не приговор, что онкологические заболевания, они лечатся. Но при этом человек, когда слышит об этом, для него это все равно становится приговором.
Потому что очень много вокруг смертей, им уделяется большое внимание. Такими историями, как моя, да, и такие с хэппи-эндом, скажем так, они не обсуждаются в СМИ.
Так широко, как
да.
Плохие.
А когда умирает Павленко, Хворостовский, Фриске, конечно, эта новость облетает всех. Но если уж они с такими деньгами и возможностями не смог, то что уж говорить про меня. И почему человек один? Потому что это прежде всего духовные страдания. С духовными страданиями не принято идти ни к друзьям, там, ни к родителям. Почему? Потому что социум тоже напуган. Они встречаются с такой же реакцией страха и паники и становятся еще хуже.
Угу.
Я прежде всего создавала настроение своим родителям, чтобы они не обрушили меня. Потому что я понимала, что если они уйдут в отчаяние и в страдания, они утащат и меня. Ну, мне придется их еще на руки брать и нести. Поэтому каждое утро я, как бы ни было трудно, я одевала улыбку, спускалась и говорила, как вы, мои любимые, как вы себя чувствуете. И мама потом призналась, она говорит, у меня даже не было ощущения, что в доме тяжело смертельно больной человек.
Говорят, что самая страшная фраза вот в этот период, фраза, что все будет хорошо.
Мерзкая фраза, совершенно
Почему?
Гадкая. Сейчас объясню. У онкопациента исчезает понятие будущего. И в этом есть определенный плюс. Да, вот я когда работаю как онкопсихолог, индивидуально, групповая у меня есть работа, я вытаскиваю человека из этих вот... Ну, все страхи в будущем, да, как что-то пойдет не так, лечение не поможет, а вдруг? Это все про будущее, которого, в общем, нет. Мы живем в текущем, настоящем. И если мы будем находиться в настоящем, то и ресурсы есть, и не страшно, и все можно преодолеть, мы лечимся, да, мы делаем определенные шаги. Но когда говорят, что все будет хорошо, сразу они упираются в личный стресс. А есть ли у меня будущее? Да, вот этот вот вопрос причиняет реально страдания. Физические, эмоциональные, вообще очень многоуровневые страдания.
А как надо поддерживать?
Я рядом. В чем я конкретно могу тебе помочь? Давай, я буду забирать ребенка из школы. Я могу тебя отвезти. В чем еще нужна моя помощь? И обязательно перечислить, чем вы можете конкретно помочь. Не просто там, но если что, я рядом. Это ни о чем. И вряд ли человек обратится за помощью. Я могу вот в этом, в этом, в этом.
Угу. Можно я вмешаюсь?
Да, пожалуйста,
доктор,
конечно.
У меня уже взгляд со стороны. Татьяна правильно все говорит, но вот я из своего опыта могу сказать, что особенно журналистам, вот существует такое понятие, как этика. На сегодняшний день они совершенно забыли, и когда человеку говорят слово «рак», этот умер, это, посмотри, как он мучается. Вы задумаетесь, что помимо того, как вы хайпанули какую-то пиар свою акцию, какой вред вы нанесли не только этому человеку, не только родственникам его, но и всем окружающим. И поэтому вот это вот «помогите, чем можете, по всему миру, посмотрите, как он умирает». Особенно оскорбительно, что человек становится зависимым от близких, окружающих, его друзей, знакомых. Многие друзья перестают общаться. На работе сотрудники, которые говорили раньше, что ты для нас все, вдруг начинают избегать тебя и подталкивать к увольнению. Родственники тоже по-разному. Некоторые начинают давлеть и чисто психологически пытать взять на себя ролевую роль, что он определяет твою судьбу. Врач говорит, я определяю твою судьбу, а сам человек, он определяет свою судьбу. И я обращаюсь ко всем пациентам, что прежде всего вы должны понимать, что вы определяете свою судьбу. И вы должны продумать те моменты, с кем вы хотите обсуждать, в каком объеме, что будет, если вдруг у вас будет какое-то ухудшение. Но это вовсе не обязательно, что вы будете мучиться от болей, что вы будете безобразны и так далее. Это очень важно.
Наталья Викторовна, всегда найдется тот, кто попытается залезть, что называется. Мне кажется, практически у всех людей есть такие знакомые, там, не знаю, друзья, которые без просьбы начинают вот это вот...
Вы знаете, я хочу подсказать прием, и, наверное, Татьяна меня поддержит, что нужно сказать, что ты знаешь, я очень ценю, что ты хочешь мне помочь, но я не хотел бы обсуждать свои проблемы. Более того, вот это слово «рак», оно психологически для многих пациентов очень ужасное. И поэтому вот я, например, член Совета по биоэтике при Минздраве, и мы избегаем этого слова, и да за рубежом избегают этого слова. Говорят, злокачественные опухоли. Уж звучит значительно мягче. Не метастазы, а, например, вторичные изменения. И человек понимает, о чем идет речь, но психотравмы существенно меньше.
Напомню, что сегодня мы говорим о лечении онкологических заболеваний. В студии «Радио Спутник» Наталья Богданова и Татьяна Хорошунова.
Проще говоря.